Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На волнах радио «Радонеж» детский час.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Детский час». Сегодня «Детский час» проведу с вами я, Анастасия Абрамова, и ребята из студий Центра для детей и родителей «Рождество». Сегодня у нас тут целая команда. Это Виктор Калашников.
Здравствуйте.
Евгения Козлова.
Здравствуйте.
И Серафима Кадр.
Здравствуйте.
Все очень опытные ведущие. И сегодня нам предстоит такой непростой разговор. Разговор о памяти. Мы поговорим с вами о том, почему так важно помнить о том, что было не только в нашей жизни, а почему народ так бережно складывает в памяти то, что было много десятков лет, а иногда столетий тому назад. Почему это важно помнить? Почему память становится таким дорогим для человеческой души? Об этом мы сегодня поразмышляем. Конечно же, все мы хорошо знаем, что 2015 год – особенный год в жизни нашей страны. Юбилей Победы. Юбилей Победы. Великая Отечественная война, как мы знаем, закончилась в мае 1945 года. И вот прошло уже 70 лет, а все мы были глубоко тронуты тем, что происходит в майские дни на наших улицах. Мы все были глубоко тронуты шествием бессмертного полка, когда множество людей вышли с фотографиями своих воевавших родных и прошли маршем по улицам разных городов и Москвы, и Ленинграда, и Томска. В майские дни во многих семьях сохраняются удивительные традиции, важные для нашего народа. Это и когда семьи собираются и поют вместе военные песни, и когда вспоминают о своих воевавших родных. На самом деле майские дни не единственные в течение года, которые отзываются в нас особой памятью, особой такой пронзительной памятью. Еще есть летние дни. Как вы думаете, ребята, какие? Когда вдруг опять память о войне вот будоражит души? Когда это происходит?
Мне кажется, 22 июня.
Да, конечно. Когда она началась. Да, 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 в день начала войны, совершенно верно. И вот, и ребята, если летом уезжают в разные лагеря, как правило, мимо этой даты не проходят взрослые дети в самом таком вот веселом летнем отдыхе. Вы согласны? Как правило, вот в этот день что-то происходит в детских лагерях там, или в семьях. Какое-то вот поминовение, какое-то дань памяти, как говорят. Вот давайте вместе немножко подумаем о том, почему человек помнит о том, что было давно и не с ним. Давайте вместе немножко поразмышляем, что такое вообще человеческая память. Почему люди помнят о том, что было не с ними? Как вы думаете, вот какие первые мысли у вас рождаются? Что бы вы сказали? Вот для старта разговора, потом мы поразмышляем вместе, а вот так первые мысли, какие у тебя рождаются? Есть ответ на этот вопрос, Витюш, у тебя?
Это могло быть со всей страной. Это же было со всей страной
война. Так, так, да.
И наш народ защищался.
Так, почему мы об этом помним?
От этого зависело, будем мы жить или нет.
Угу. То есть связано с памятью об этих давних событиях некоторые чувства нашей благодарности и удивления перед подвигом народа. А, Женечка, ты бы как ответила на вопрос, почему мы помним о том, что было давно и не с нами?
Ну, потому что нам необходимо помнить своих предков, которые тоже спасали нас, угу. возможно, тоже думая о нас. То есть они это делали не просто так. Они делали это за родину, за следующее поколение, за нас, возможно.
Угу. Смотрите, как интересно. Оказывается, память связывает между собой разные поколения. Нас, ныне живущих, с нашими дедами, прадедами, которых, может быть, мы даже не видели при жизни. Бывает так, да, что мы только слышим истории там, о дедах и прадедах, но, тем не менее, мы храним о них память, даже если мы их не видели при жизни. Жень, ты что-нибудь помнишь о своих родных, жизнь которых пришлась на военные годы?
Да, у меня на войне был прадедушка, его звали Пётр Северин, это со стороны маминой линии, и он был летчиком на войне. Мне бабушка рассказывала историю про то, как он даже участвовал в параде после войны.
В знаменитом параде на Красной площади.
Да.
Когда фашистские знамена бросались к подножью мавзолея, да?
Да. А еще мой дедушка участвовал уже в параде после войны, когда война закончилась.
А, это значит первый парад, это парад, когда в очень трудные годы, в 41-м году, когда прямо с Красной площади, в общем, шли на фронт, отправлялись войска. Да, второй парад 45-го года, уже победный.
Я не знаю точно, в каком это было году, но самолеты летели, и в районе Маяковской от самолета отвалился один винт из трех винтов. Я не знаю, как они долетели, но там же люди были внизу, и этот винт упал прямо на площадь. Мне бабушка рассказывала. Я не знаю, какие были последствия, но вот такая история.
Да, бывает. Бывает с летчиками разные истории, оказывается. Вить, скажи, пожалуйста, ты помнишь кого-нибудь из своих родных, которые воевали, прошли боевой путь?
Ну, у меня воевал прадедушка. Он был начальником штаба 1-й гвардейской дивизии. И у него есть очень много медалей. Даже музей есть про 1-ю гвардейскую дивизию. Он там на видном месте висит.
Угу. Фотография да? висит. В 45-й год не знаешь, где он встретил?
Не знаю.
Ну, то есть он вообще не был ранен, прошел всю войну?
Да, он дошел до Берлина, прошел всю войну.
Значит, где он встретил 45-й год, если
Берлине.
Он дошел
в Берлине?
Сим, а ты знаешь что-нибудь про своих родных?
У меня есть прадедушка, Казер Александр Борисович. Он родился в Сибири, в городе Томске. Его отец был мастером железнодорожных станций, работал в Барнауле.
А что во время войны? Что ты знаешь про войну?
Самое интересное, что он работал на заводе МИС, и у него была бронь. И он добровольно пошел в народное ополчение и вот уцелел там под Москвой благодаря чуду. Его ранили в ноги и вынесли с поля.
Медсестра?
Да, медсестра вынесла
с поля. А все знают, ребят, что такое бронь? Все знают, что такое бронь?
Ну, то есть он может не идти воевать.
Да, бронь – это освобождение от военной службы, потому что человек занимается каким-то важным трудом в тылу. Он ценный работник. Дорогие радиослушатели, а вот интересно, а ваши родные, храните ли вы память о том, какой путь во время войны прошли родные вам люди, ваши бабушки и прабабушки, дедушки и прадедушки? Есть ли у вас их фотографии? Каждая фотография – это жизнь и судьба. Вот один замечательный писатель сказал такие слова о памяти. «Вы думали когда-нибудь, как цепко сидит в нас прошлое, сделавшее нас тем, что мы есть?» Вот у каждого из нас есть какие-то воспоминания о моментах счастья, о моментах горя, о том, за что нам стыдно, или наоборот, за что мы гордимся. Какие это могут быть воспоминания? Например, все, что связано с самым первым. первое что, например, Витя, может быть?
Первое
ЕГЭ. Первое ЕГЭ. Еще что может быть первое? Наверное, первая любовь, там, первый класс, может быть?
Может быть.
Да, первый раз первый класс.
Первый раз первый класс, да.
Первый раз
самостоятельная поездка куда-нибудь, там, в метро по городу. Это тоже можно сохранить в памяти. Ну, в общем, самые такие вот, это личные воспоминания, да? Но в то же время, что же нас делает членами не только своей семьи, а гражданами своей страны? Вот. Общая память, коллективная память играет в этом не последнюю роль. Помните, какие замечательные строки посвятил теме памяти, можно сказать, исторической памяти Александр Сергеевич Пушкин? Давайте вместе вспомним, потому что это некоторая такая вот прям классика-классика, которую со школьной скамьи, как правило, впитывают дети, помнят и в какой-то момент своей жизни вдруг понимают. Не всегда сразу. «Два чувства дивно близки нам. В них обретает сердце что? Пищу». А дальше Александр Сергеевич Пушкин говорит, что же питает сердце, что же это за два чувства. И следующие, третья и четвертая строчка начинают с одного и того же слова. «Любовь к чему-то». И любовь опять к чему-то. Вот как вы думаете, что за два чувства, любовь к чему, питают сердце человека? Два чувства дивно близки нам, в них обретает сердце пищу. Любовь к...
Как отечеству.
Отечеству. Так, согласна. И еще любовь к чему бы ты сказал, что питает сердце человека, еще к чему любовь? Сим, как ты думаешь?
Ну, может... К человеку какому-нибудь.
То есть любовь просто вот как чувство, да, связывающее судьбы людей. Женька, ты бы как сказала?
Может,
вот любовь к чему?
К семье.
К семье. Угу. Еще к чему может быть? Такая любовь, которая питает сердце. Как ты думаешь?
К товарищам.
К товарищам, да, вполне. Это действительно такие очень важные чувства. Александр Сергеевич Пушкин говорит о другом. Он говорит именно вот о том, что было не с нами, но оно питательно для нас. Два чувства дивно близки нам, в них обретает сердце пищу, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. На них основано от века, по воле Бога самого, самостояние человека, залог величия его, животворящая святыня. Земля бы без них была мертва. Без них наш целый мир — пустыня, душа — алтарь без божества. Вот удивительные какие слова. Оказывается, такая животворящая любовь к отеческим гробам — это одна из основ человеческой культуры. И беспамятство разрушительно. Память строит нас, созидает. И вот когда вы попытались ответить на вопрос, а почему же мы помним то, что было не с нами, вы сказали очень важные вещи, конечно. Вы сказали о том, что память – это и благодарность тем, кто, в общем-то, может быть, думал и о нас тоже, да, о своих потомках, о своей земле, на которой они будут расти. Память – это и связь поколений. Но главная, удивительная задача есть у памяти – это дать нам, сегодня живущим, систему координат достойного и недостойного. Чем мы гордимся, а чего стыдимся. Дать народу ориентиры в настоящем. И вот что нам в этом помогает? Что нам помогает помнить? То, что доносит до нас не личную память о личных событиях, а вот память всего народа. Что помогает нам помнить? Какие носители
музеи.
Памяти? Музеи, согласна. Еще?
Памятники.
Памятники еще?
Книги, конечно.
Книги, конечно. Фильмы, да, песни. Это все носители памяти во многом. Праздничный парад и салют, если уж говорить о военном времени. Это тоже ведь такие вещи, которые помогают помнить, как бы закрепляют значимость, нашу гордость за какие-то события прошлого. Я хочу вам рассказать о необычном памятнике. Направимся мы с вами на берега Волги. Остановимся в городе с прекрасным названием Мышкин. И здесь стоит очень необычный мемориал. Если мы посмотрим, приглядимся, то прежде всего увидим фигуру солдата. Это не какой-нибудь герой, имя которого известно по всей стране. Это простой солдат, олицетворение тех простых солдат, какими были многие из наших воевавших родных, прошедших дорогами войны. Простой солдат не застыл на месте, он идет, шагает, и видно, что он шагает не на парад. Вот так шагали в таком походном обмундировании наши деды и прадеды по дорогам войны. Простой солдат, простой человек. Впереди враг, за спиной родные, любимые, те, кого нужно прикрыть от врага. И тоненькой, связующей ниточкой, мостиком между ними и солдатом письма. Весточки с фронта и из родного дома. На гранитной стене за фигурой солдата мы увидим с вами белые треугольники. Как вы думаете, и что они нам напоминают?
Письма.
Конечно же, это письма. Такие белые треугольники складывали тогда письма. И строки. Строки из солдатских писем домой и ответные строки из дома. Прямо в граните выбиты эти строки, подлинные. Те, которые когда-то долетели до адресатов. Подлинные письма одного из тысяч мышкинцев, ушедших на фронт. И если мы подойдем поближе, то вот что прочитаем. Дорогая моя семья, 5 ваших писем получил я и всю ночь читал, по нескольку раз каждое. Получив письма, я так обрадовался, будто повидался с вами. Вы пишете в своих письмах и ты, моя дорогая Мотя, и ребята, что вы обо мне расстраиваетесь и плачете. Дорогая моя семья, а разве мне легко? Разве я думал быть участником уже 3-й войны? Разве я думал? Смотрите, кто это пишет, солдат или его родные ему?
Солдат.
Конечно, солдат. Конечно, да. А вот где он пишет, откуда, об этом тоже есть строчки. Прямо если посмотреть чуть ниже, под солдатскими. Я нахожусь в окопах и каждую минуту подвергаюсь смерти. Где пишет солдат?
На фронте.
На фронте, в окопах, точно. А вот еще строки. Давайте вслушаемся в них. Кто это пишет? Папенька, у Витьки отец с войны пришел, пораненный. Значит, из госпиталя его домой отправили. А мы знаем, и ты к нам придешь, и мы тебя терпеливо ждем. От кого это письмецо?
От родных.
Да, 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 от кого-то из детей солдата точно. А вот еще такие строчки. Смотрим и слушаем. Ненаглядный мой, наш малыш в школу пошел. Вот радость-то. От кого это письмо?
От жены и матери.
От жены, конечно. А вот эти строчки, подумайте. Любезный сынок наш, твой старший из обувки вырос. Я ему свои сапоги отдал. Перебьемся, и все наладится. Как вы думаете,
это... От фронта. Отец, может быть?
Наверное, да. Отец. Отец солдата пишет. Дед его сыновей. Вот памятник простому солдату и солдатским письмам. Имя солдата известно. Это один из мышкинцев, Иван Орлов. Он дойдет с боями до Сталинграда и там примет свой последний бой. И полетит его родным уже не письмо, похоронка. А что такое похоронка, ребята? Что так называли похоронка?
Извещение о смерти.
Да, извещение о смерти. О том, что пал солдат смертью храбрых. На похоронке ответ обычно не пишут, но жена напишет. А мы прочтем. «Любимый мой, единственный». Прочтем мы такие строки в этом мышкинском мемориале. «А похоронку я никому не покажу. Мы все равно будем ждать тебя. Возвращайся, надежда моя». Слова, которые, наверное, жили в сердце каждой женщины, ставшей вдовой в ту войну. А вот еще одна история, и тоже про письмо. Письмо бойца с фронта. Но это письмо, ребята, не было получено по почте. Оно было обнаружено случайно. А вот как? Послушайте. Об этом написал поэт Глеб Горбовский. Его стихотворение так и называется «Письмо». На дне окопного оврага добыл я гильзу из стены, а в ней истлевшая бумага, письмо, пришедшее с войны. Должно быть, кто-то перед боем смочил графит карандаша и с перемазанной губою писал, как думал, не спеша. Вручал слова бумаге бренной, писал, склоняясь к фитилю, и вот слова украло время, и лишь одно сквозит — «люблю». Одно осталось, но упрямо горит сквозь все, что в жизни есть. Что он любил? Отчизну, маму или ту, которую? Бог весть, любил и все, не по приказу. А по приказу он в тот раз, наверное, встал и умер сразу. И вот воскрес во мне сейчас. А вот реальная история, еще одна. Представьте себе, вот под Москвой, помните, в каком году шли очень кровопролитные бои, бои за Москву. Когда это было, в каком году? Почти до Москвы враг дошел, в 41-м, конечно, да. И вот представьте себе, примерно за 100 километров от Москвы на Минском шоссе, там растут березы. И вот однажды один человек, житель подмосковного села Некрасово, плотник. И вот он обтесывал березовый кряж. И вдруг в этом березовом стволе обнаружил, вытащил пустую гильзу, как ему показалось. Гильзы, подумал, надо же, это ж вот, наверное, с войны осталось. Гильза от патрона попала, застряла в стволе березы. Она оказалась, гильза не пустая. И к огромному своему изумлению он достал оттуда... Как вы думаете, что?
Письмо.
Письмо. То есть, собственно говоря, записку. Записку, подписанную рядовым красноармейцем, защитником Москвы Александром Виноградовым. Письмо советского воина, написанного чернильным карандашом, неровными буквами, на двух сторонах очень узкой полосочки папиросной бумаги. Это письмо попало в руки этому человеку и, в общем, всем нам, да, спустя почти 20 с чем-то лет после войны. Давайте послушаем, что написал красноармеец Александр Виноградов.
Письмо
Нас было 12 послано на Минское шоссе преградить путь противнику. И мы стойко держались. И вот уже нас осталось трое. Коля, Володя и я, Александр. Но враги лезут. И вот еще один пал. Володя, из Москвы. Но танки все лезут. Уже на дороге горят 19 машин. Но нас двое. Но мы будем стоять, пока хватит духа. Но мы не пропустим до прохода своих. И вот я один остался. Раненый в голову и в руку. И танки прибавили счет. Уже 23 машины. Возможно, я умру. Но может, кто найдет когда-нибудь мою записку и вспомнит героев. Я из Фрунзе, русский. Родителей нет. До свидания, дорогие друзья. Ваш Александр Виноградов. 22 февраля 1942 года.
Ну, конечно же, вот эти письма, смотрите, каким необычным путем, но все-таки до нас дошли. Во многом еще память хранят стихи фронтовиков. И не только о событиях прошлых лет рассказывают нам, о военных дорогах, о победах, об утратах, но в них часто открываются некоторые ориентиры для жизни в настоящем. Вот, например, известная поэтесса второй половины XX века Юлия Друнина. Наверняка имя вам это известно?
Да.
Да.
Да. Ну, скажите мне, она была вообще красавицей, вы видели ее фотографии, удивительная такая девчонка. Вы помните что-нибудь о ее военной судьбе, о судьбе Юлии Друниной? Когда она попала на фронт? Кто-нибудь помнит?
Нет.
Нет? Никто не помнит, не знает пока? Юлия Друнина попала на фронт совсем девчонкой. У нее об этом тоже написано в стихах. Буквально вот она пишет про свою школьную парту и говорит: «Встала девочка с парты этой и шагнула в сырой блиндаж». Что такое блиндаж, ребята? Куда она шагнула? Сырой блиндаж?
Окоп.
Так, еще что?
Землянку.
Да, ну, на самом деле сырой блиндаж – укрытие, да, то есть временное укрытие. Блиндаж как бы строится там из бревен, из какого-то подручного материала. Это укрытие, временный дом, временное жилище в окопах. В блиндаже можно было укрыться. И она была медсестрой, выносила с поля раненых, очень худенькой, маленькой девчонкой, которая потом, оглядываясь на свое прошлое, не понимала, как она могла, как она это одолела, выносить с поля раненых, как множество, да, медсестер того времени, девчонок худеньких выносили на своих плечах под пулями мужчин. И продолжительность жизни медсестры была очень маленькой. Редко кто пробивался, да, сквозь время. Многие из них, из сестричек, гибли под огнем, потому что часто раненых выносили под огнем. Но вот про ориентиры, которые дает прошлое для нас в настоящем, наверняка такие строки Юлии Друниной вам знакомы. Давай, Сима, помнишь стихотворение про норковую шубу в жизни Юлии Друниной? Помнишь?
Помню.
Давай.
Я принесла домой с фронтов России веселое презрение к тряпью. Как норковую шубку я носила, шинельку обгоревшую свою. Пусть на локтях топорщились заплаты, пусть сапоги протерлись, не беда. Такой нарядный и такой богатый я позже не бывала никогда.
Многие фронтовики, надо сказать, вспоминают о военном времени вот так удивительно. И это действительно так, что это тяжелое время. Время утрат, скорби, невероятного напряжения сил. Но многие фронтовики говорят о том, что они были такими счастливыми, такими богатыми. Значит, тогда происходило такое испытание человеческой души на стойкость, на прочность, которая давала заряд духа, бодрости на целую жизнь и помогала ориентироваться в том, что нас окружает. Помогала ориентироваться в том, что есть подлинное мужество, а что мужество лицемерное, что есть стойкость, а что есть показуха, что есть ложь, а что есть правда. И, конечно же, вот об этом тоже невозможно не вспомнить стихотворение другой замечательной поэтессы Ольги Бергольц. Известно вам такое имя?
Да.
Ольга Бергольц в каком городе родилась?
В Ленинграде.
Точно, она ленинградка. И в 41-м году на город Ленинград, как и сейчас Санкт-Петербург, как многие другие города, обрушилась Великая Отечественная война, и Ольга Бергольц стала работать на ленинградском радио. Кто-нибудь из вас помнит, как называли Ольгу Бергольц сами петербуржцы? Никто не помнит? Ее называли голосом блокадного Ленинграда. Почему? Потому что ее голос, измученный блокадой, холодом, голодом ленинградцы, слушали по радио. И этот голос звал их не сдаваться, продолжать бороться за жизнь, за мирное небо над головой. Этот голос говорил о том, что город живет. И в годы войны к Ольге Бергольц пришло такое вот народное признание. Часто голос радио вообще был голосом Ольги Бергольц. Звучали стихи. И человек, который говорил с ленинградцами, голос, да, Ольги Бергольц, это был человек, который страдал вместе со всеми, недоедал, склонялся при свете коптилки над тетрадью. Также дул на замерзшие руки, как и множество других жителей города. И вот, казалось бы, это тяжелое время потом прошло. Победа, блокада Ленинграда прорвана, 45-й год. Но у многих поэтов, вот как мы с вами удивляемся сейчас, есть такие стихи, в которых они вновь и вновь возвращаются в это время. Снова и снова. Почему? В дома, окна которых становились огневыми пулеметными точками, громыхали взрывы. Почему память так тянет туда? Давайте поразмыслим об этом вместе с Ольгой Бергольц и строками ее стихотворения «Я иду по местам боев». Оно написано спустя много лет после войны.
Я иду по местам боев. Я по улице нашей иду. Здесь оставлено сердце мое в том свирепо великом году. Здесь мы жили тогда с тобой. Был наш дом не домом, а дотом. Окна комнаты угловой, амбразурами пулеметом. И все то, что было вокруг, огонь и лед, и шаткая кровля, было нашей любовью, друг, нашей гибелью, жизнью, кровью. В том году, в том бреду, в том чаду, в том уже первобытном льду я тебя, мое сердце, найду. Может быть, себе на беду, но такое. В том льду, в том огне ты всего мне сейчас нужней, чтоб сгорала мгновенно ложь, вдруг осмелится подойти, чтобы трусость бросала в дрожь, в леденящую не пройдешь, если встанешь вдруг на пути, чтобы лести сказать не лги, чтоб хуле сказать не твое. Друг, я слышу твои шаги рядом, здесь, на местах боев. Друг мой, сердце мое, оглянись, мы с тобою идем не одни. Да, идет по местам боев поколенье твое и мое. И еще неизвестные нам все пройдут по тем же местам, так же помня, что было тут, с той железной молитвой пройдут.
Как вы думаете, как бы вы ответили на вопрос, если бы младшие братья и сестры вас спросили, почему сердце оставлено там, в том чаду, в том огне? Что такое важного для сердца происходит там, что питает человека в настоящем? Как бы вы ответили на этот вопрос? Почему возвращается вновь и вновь поэт туда и зовет нас вернуться с собой? Что он нашел там для своего сердца?
Мне кажется, это питает нашу гордость за своих прадедушек, прабабушек, которые воевали. Мне кажется, это как-то помогает вновь оживить память, и мы вспоминаем все, что происходило.
Женя, а ты бы сама, вот там такие слова про ложь, про хулу, про трусость, вот какое не имеет значения возвращение туда, как ты думаешь?
Ольга Бергольц, когда жила в Ленинграде, она видела, что все, что вот эти вот пороки человеческие, они все были налицо видны, все открыты, и что сейчас нам нужно защищаться от этих всех плохих качеств, всеми возможными путями пронести это сквозь века и сохранить это в своей душе.
Ты прям так вот серьезно ответила. Но на самом деле это очень искреннее стихотворение вот Ольги Бергольц, да, как раз о том, что часто память дает нам не просто сюжетную линию, что и как было, да, и повод для гордости или для скорби, а дает именно некоторые ориентиры для жизни в настоящем. Что такое хула, что такое ложь, что такое правда, что такое трусость, что такое мужество. Человек, который столкнулся в годину испытаний, да, подлинной человеческой душой, когда она открыта, она ничем не прикрыта, он на всю жизнь сохраняет вот этот опыт как очень важный для своего будущего, для жизни в сегодня и для жизни в будущем. Наверняка у вас тоже есть вот в вашем таком культурном багаже из тех стихотворений, которые вы любите, стихи о войне. Ведь у тебя есть такое любимое, скажем, стихотворение?
Одно из стихотворений о войне, которое я знаю, это стихотворение «Памятник». Оно как бы не о войне, оно о памятнике, который поставили солдату.
Да. Давайте вспомним и о памятниках, как хранителях памяти, и о стихах, как носителях памяти.
Поставили гранитного навеки. С винтовкой, честь по чести, как в бою. Мать привезли из дальней деревеньки. Ну, узнаешь? Да вроде узнаю. А что там вроде, если б без оружия, да если б строгость соскоблить с лица, тогда бы стал похожим он на мужа. А сын другой, хотя и был в отца. Живого разве мыслимо из камня? А так, похож, известно, возмужал. Да если б сын, да встретил мать глазами, да разве б он на месте устоял?
Что там такое произошло? Вот это интересная деталь подмечена в этом стихотворении. Что там такое произошло? Почему мать не узнала сына, которому поставлен памятник? Почему она не узнала сразу его черты в том, как вот выглядит он в камне, в граните?
Ну, потому что, когда она его отправляла на войну, он как бы до этого был веселый. Парень бегал, играл.
Ну, пацан и пацан. Да. Парнишка и парнишка. А тут вдруг она
тут
увидела
он
кого?
Серьезный воин с автоматом.
Не просто, наверное, серьезный воин. А кому ставят памятники-то?
Героем.
Героем, конечно. Герой. А мать, которая провожала этого самого пацана, да, озорного, простого, как все, вдруг увидела перед собой...
Героя.
Героя. Неужто это мой, да, неужто это Васька? Ну вот, смотрите, какая интересная черта народной памяти. Народ сохраняет и как бы возвеличивает то, что ему ценно, то, что ему дорого. Складывает легенды о своих любимых героях. Это удивительная черта народной памяти. Как бы как вот увеличительное стекло. Обычный человек в зеркале этого увеличительного стекла, обычный человек, казалось бы, был. А вот через это увеличительное стекло проступает то, что невероятно дорого народу для того, чтобы жить и хранить лучшее, самое достойное, что есть в характере народа.
И вот как раз об этом пишет Алексей Сурков. Он пишет о том, что люди могут преувеличить какой-то подвиг, но от этого это не станет ложью.
Почему такое? Вот как вы думаете, почему действительно вот что-то прямо вот в памяти народа становится таким крупным, огромным, вот преувеличенным? От чего это?
Ну, подвиг – это есть подвиг, и его, если даже преувеличишь, он все равно останется очень значимой и важной частью в жизни и в памяти.
Да, народы, народы – это верно, конечно. Но когда люди рассказывают о чем-то, что поразило их, да, действительно часто возможно какое-то преувеличение. Для чего? Для того, чтобы, может быть, ярче высветить то, чем народ дорожит. Да?
Да. Как раз в стихотворении есть такие строчки. «Воображение любит мощи». Алексей Сурков – это поэт, фронтовик, участник обороны Москвы, автор любимых нами песен, одна из которых «Землянка».
А вторая из которых, между прочим, тоже очень известная и любимая – это «Марш защитников Москвы». Помните такую песню?
Да.
Ее очень любят маршировать, особенно вот те, кто впервые прикасается к военной песне, там какие-нибудь младшие школьники. Такой боевой марш. И слова Алексея Суркова: «Мы не дрогнем в бою». Помните?
Да.
Творение Алексея Суркова «Жизнь и мечта». Умолкнет гром, пройдут года, мы постареем вдвое, втрое, и будет сложена тогда легенда-сказка о герое. Как шел он, не жалея сил, против жестокого течения, и в смертный час произносил высокопарные реченья, как предавался он мечте в ночи перед кровавой сшибкой. Мы будем слушать сказки те с веселой старческой улыбкой, ведь мы героем тех годин в землянки запросто входили. Ели с ними хлеб один, и из одной баклажки пили, без нимба светлого на лбу, глотая пыль, топча порошу, они несли свою судьбу, как кирпичей тяжелых ношу. Таскали сумки на горбах, со смертью в прятки не играли. И с грубым словом на губах, когда случалось, умирали. Их явь, их ночные сны цвели цитатами едва ли. А вот судьбу своей страны они в обиду не давали. Пусть их прекрасит, не беда, воображение любит мощи, ведь человечья жизнь всегда была грязней, святей и проще. Oh!
у меня есть еще одно стихотворение о войне. Оно называется «Баллада о скрипаче и скрипке».
Ребята, слушайте, вот про скрипку. Скрипка и война вроде бы просто совершенно какие-то вещи, да, не сочетаем.
Прочитай нам, пожалуйста.
А можно сейчас, Жень, я только вот одно скажу. Есть такая знаменитая фотография развалины Сталинграда. Там же жестокие были бои Сталинградской битвы. И вдруг вот посреди этих развалин лица солдат с широко раскрытыми глазами, просто вот замершие, внимают. И посреди развалин стоит человек в солдатской форме, а в руке держит скрипку. Да, и звучит скрип. Где он ее нашел? Там, или он приехал на фронт? Это не похоже на фронтового артиста, специально приехавшего на фронт с фронтовой бригадой. Очень известная фотография. Это похоже на солдата, вышедшего из боя, солдата, у которого за спиной, видимо, консерваторское образование.
Здорово.
Да, и нашедшего вот где-то инструменты, вдруг вот она запела в его руках. Давайте послушаем балладу о скрипаче и скрипке.
Сменив уют и тишину на фронтовую обстановку, попала скрипка на войну в одну компанию с винтовкой. Владелец взял ее с собой, не в силах разлучиться с нею. В огонь и дым передовой, в залитые водой траншеи. И между схватками, когда война давала передышку, касался струн скрипач-солдат и волновался, как мальчишка. Шли непрерывные бои, и горю не было предела, а скрипка пела о любви, о красоте и счастье пела. Скрипка пела про свое среди страданий и печали, и струны тонкие ее любовь и нежность излучали. И изнуренные бойцы вдруг улыбались удивленно, и ветераны, и юнцы, едва пришившие погоны, им в пенье чистом, как роса, вдруг слышались необъяснимо тоскующие голоса далеких, как мечта, любимых. А музыкант водил смычком и волновался, как мальчишка, и ничего не знал о том, что он давно у смерти в списке. И снайпер, спрятавшись вдали, на мушку взял его однажды, а скрипка пела о любви великодушной и отважной. И рухнул на траву он вдруг и умер, даже и не вскликнув, мгновенно выронив из рук простреленную пулей скрипку. И не окончилась война, и было крови все ей мало, но что-то светлое весна на струнах радуги играла.
Ну что ж, друзья, мы сегодня с вами размышляли о том, почему человеку свойственно не просто помнить о том, что было давно и не с ним, а бережно хранить память. Удивительное это русское выражение – хранить память. Ведь хранится обычно не что попало, а то, что очень
важно
и дорого человеку. Хранится что-то дорогое. И это дорогое помогает строить, во всяком случае, в немалой степени и себя, свою жизнь, понимать, кем и чем мы гордимся, а за что нам стыдно. Ну что ж, друзья, давайте сегодня нашу передачу закончим песней тех, кем всегда любой народ гордится. Слова к этой песне написал Алексей Сурков, стихотворение которого и любимые нашим народом песни «В землянке», «Марш защитников Москвы» мы вспоминали. Как вы думаете, это песня кого? Кем обычно гордится любой народ?
Герой.
Герой, да. Кем герой обычно гордится любой народ? Кем он гордится?
Героями.
Героями. Кем еще?
Воинами.
Воинами.
Отважными солдатами.
Отважными. А еще кем?
Командирами.
А что все про военную тематику? Неужели кроме вот военных?
Поэтами.
Поэтами гордится, и композиторами гордится, и матерями гордится, и верными женами, да, и любящими невестами. Действительно, на самом деле, каждый народ вот о том, что ему дорого, складывает стихи, песни и легенды. Итак, дорогие ребята, дорогие друзья, сегодня мы поговорили с вами о том, почему человек помнит, хранит память о том, что было так давно. Хранят ведь обычно что-то очень дорогое. Не случайно это такое русское выражение – хранить память. И мы желаем вам вспоминать, расспрашивать и делиться своими, пусть небольшими, воспоминаниями, так, чтобы семейная память жила и в вашей семье. Расспрашивать старших, пока они рядом с вами, о том, о чем помнят они, что дорого им, чем мы гордимся. Я благодарю моих соведущих, ребят из детских студий Центра для детей и родителей Рождество за участие в этом эфире. Они тоже поделились своей памятью. Серафиму Кадр.
До свидания.
Виктора Калашникова.
До свидания.
И Евгению Козлову.
До свидания.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
В эфире православное радио «Радонеж». ФМ 72.92. Yeah.
Yeah.